8 часов 37 минут, пятница, 6 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Сергей
Даренко.
Как
дела? Анастасия, поздравляю вас с годовщиной чем? Приближающейся Великой Октябрьской социалистической революции. Это же прекрасно, Настенька!
Эх, яблочко, да ты моченое, едет батька Махно, знамя черное.
Я требую собачьего сердца кусок.
Ну что за такое? Мою любимую песню так вот.
Будем рыбу мы кормить комсомольцев.
Нет, наоборот. Черт,
нет, подожди. Давайте. Шариков яблочко пишите. Скорее. Любимейшее мое произведение под балалаечку. Вот, сейчас все уже вывалилось. Конечно. Что ты за промахнулся?
Простите.
Я всегда детям говорю, что от исполнения очень многое зависит. Мы же даже... Вот, вот это погромче.
Ты уже пошла,
я
да?
Хочу танцевать,
пошла,
да.
Пошла. Ну давай, сдвину чуть-чуть.
Нет, оставьте. Оставьте.
Оставил. Так он танцует, что мне толку?
Он играет.
И танцует. И танцует твой шарик.
Ну и они хлопают.
Сейчас он запоет, насколько я припоминаю.
Филипп Филиппович, может, достаточно?
Филипп Филиппович, достаточно.
Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия!
Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет, кожа белая. Кожа белая, а шуба ценная, если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикой, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.
Ну, прекрасно же. Так хочется прям пересмотреть срочно.
Ладно. Спокойно, давайте, спокойно. Всех поздравляем действительно с надвигающейся, приближающейся шуба ценная, кожа белая. Слушай, я действительно поздравляю всех с годовщиной. Годовщина какая у нас будет? Не сотая 98-я. Пока, 98-я пока не сотая. А вот на сотую посмотрим. Я настаиваю на том, что Великая Октябрьская социалистическая революция это лучшее, что произошло с русскими за всю их историю. За всю историю.
А почему? Как вы оцениваете?
Потому что это действительно выбор. Это действительно выбор, в котором участвовал народ. Это действительно выбор, глобальный, исторический выбор создания вселенского, всепланетного проекта, в котором участвовал в качестве архитектора непосредственно русский народ. Сплотили вновь страну, которая рассыпалась, которую предала элита, предала белая элита. Значит, создали новый вселенский проект, несли правду миру, стали второй великой державой в мире в 45-м году.
Слушайте, ну это так было сложно, это через такую
стали
кровь
первой, стали происходит. Первой, я сейчас не говорю о крови, я говорю, что стало. Стали первой космической державой на планете Земля. Стали второй по величию, по мощи сверхдержавой на планете Земля. Разделили мир с Соединенными Штатами там, напополам, да, разделили мир и правили. И правили идеями, не рублем, не подачками, не теплый туалет, не теплым туалетом и не мягкой туалетной бумагой, идеями. Понимаешь, вовлекли миллионы в гигантское движение, которое в результате привело к 8-часовому рабочему дню, сейчас привычному. А тогда-то это была революция. Привели к голосованию женщин, к которому вы сейчас привыкли, да? Но это всего 100 лет назад этого просто не было. Голосования женщин не было вообще. Много чего сделали. Ну вот, я не знаю, я спорю с некоторыми людьми, потому что есть люди, которые считают, что это не так.
Считаешь, что это кровавый переворот или что?
Я не знаю. Ну, там Игорь Чубайс, это, конечно, крайность тоже какая-то такая. Но мне кажется, что есть люди, которые считают, что это не самое лучшее, что произошло с русскими людьми, когда бы то ни было за их историю.
Давайте переформулируем. Давайте скажем, что это самое интересное, что произошло.
Нет, это лучшее. Ну, давай, хорошо. С моей точки зрения, это лучшее, что произошло с русскими людьми за всю их историю. Я здесь абсолютно, я считаю, что лучшее это великая революция. Ничего другого, чтобы народ, конкретно народ выбирал, такого не было. Нет. Ну вот давайте, пожалуйста, это просто тезис. Значит, Великая Октябрьская социалистическая революция – это лучшее, что произошло с русскими, когда бы то ни было за всю их историю. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот все очень просто. Значит, вот мой вопрос, как вы видите, в нем есть категоричность. Но я просто так считаю. Это не шутка никакая. Значит, Великая Октябрьская социалистическая революция – это лучшее, что произошло когда бы то ни было с русскими за всю их историю. Лучшее. Потому что они творили историю. Они впервые во время существования своего народа творили историю. Впервые. По-настоящему творили историю, понимаешь? Исторический, тектонический, гигантский, глобальный, вселенский выбор делали. За права человека, за 8-часовой рабочий день, за землю крестьянам. Мы не говорим, что потом получилось, я просто говорю, что они несли, что они говорили, что они произносили. Землю крестьянам, права трудящимся, значит, дальше, участие трудящихся в результатах труда, дальше, участие женщин в общественной, политической, экономической жизни, равная оплата женщин, чего не было, и до сих пор нет. Но я говорю, что они говорили. Понятно, да? Значит, дальше, значит, там работа по способностям, использование труда по потребностям. Это они говорили, ну, на словах они говорили. Я не говорю, что получилось, пожалуйста. Я рассказываю, что они говорили. Какой гигантский тектонический сдвиг на всей планете они сделали, эти великие люди, сделавшие революцию. У меня сейчас 68 на 32. Значит, у меня тезис очень простой, 69 на 31. У меня тезис очень простой, я прошу вас проголосовать. Великая Октябрьская социалистическая революция – это лучшее, что когда бы то ни было за всю историю русского народа происходило с русскими. Великая Октябрьская социалистическая революция. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, 69 на 31 у меня понеслась. Сейчас, значит, было 70 на 30 только что. Вот опять 70 на 30. Но у меня здесь борьба идет нешуточная, между прочим. Сейчас уже 67 только за революцию. 67, 68. Подключились контрреволюционеры. Контрики пошли, ребята! Ребята, бей контриков!
Давайте я контриком подыграю.
Бей контриков, товарищи! Хотите? Давай, нет, ты контриком? Я. Зачем? Контрики и так, понимаешь, без нас... подтягивается. Ты не права. Помогай нашим лучше.
Ой.
А что это такое? Я гулял по Уралу с Чапаев, герой, а там какая-то вдруг...
Шокирующая правда вот у нас тут открыта какая-то.
Да, какая-то открыта еще вставка.
О Сталине.
Да, какая-то еще вставка открыта. Нет, давайте. Не помогайте контрикам. Вы что, контрики и так давят изо всех щелей лезут.
Грянули, ура! И бросив окопы, бежали юнкера.
Веснули клинки, мы грянули, ура! И бросив окопы, бежали юнкера.
Так, у меня 67 на 33.
Урал, глубокая, крутые берега.
Ну нет, есть с кем строить великую страну. Есть с кем строить общество. Есть с кем двигаться к прогрессу. 67%, ребята, же прилично. Есть на кого опереться. Контрики, 33%. А мы вас переагитируем.
При конституционной монархии мы тоже, вероятно, могли бы полететь в космос.
Нет, не могли бы.
Почему?
Нет, не могли бы.
Теперь уже
Нет, моя дорогая. Не было порыва духа. Не было. Понятно?
Технологии развиваются параллельно.
Да. Что?
С идеологией.
Нет. Второразрядная была страна. Второразрядная страна. Россия. Второразрядная страна. С потреблением на хаусхолд, на домашнее хозяйство, была, если уже говорить о буржуазности, в два раза ниже, чем в Австро-Венгрии. В два раза ниже. Если мы говорим про потребление. А если мы говорим про идейность, равна нулю. Идейность была равна нулю. Торжественно. Понятно? Ноль. То есть, если мы говорим о буржуазности, то она была в два раза хуже, чем у бедных австро-венгров. А если мы говорим об идейности, так она была ровно равна нулю. Понятно? Вот и прекрасно. Прекрасно, отлично. И мы подводим результат. Слушайте, ну хорошо, у меня пошло уже на вторую тысячу. Я останавливаю голосование, потому что результат не меняется, товарищ. Не меняется результат. Все. 67 на 34. Нет, 66 на 34. Холера! Я остановил в то время, когда революционеров подавили на 1%. Пожалуйста, выпиши, Настя. Ты же выписала, Настя. Спасибо. Кинь мне в Google Токи. Значит, смотри. Прямо сейчас кидай.
Да,
потому что,
да.
Молодец. Нет, русские творили историю раньше. Нет, никогда неправда. Нет, неправда. Русские элиты, русские князья творили историю. Русские не творили историю. Нет, не творили. Впервые русские выбирают и делают историю. Впервые русские массово делают историю. Безусловно, конечно, только в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Да. Ура! Я позитив, я родился, мои близкие, образование, два высших, создал себе Славик, это рассказывает Славик. Так. При царе железные дороги же смогли построить? Конечно, разрушив деревню, значит, разрушив все устои, действительно, на отхожие промыслы вытолкав мужиков, значит, заменив пшеницу картошкой, конечно, разрушив страну и приведя к революции сначала 5-го года, а затем и 17-го, смогли построить железные дороги. Палыч, вы правы, Палыч, это правда, дело было сделано, кошмарно, правда, но ничего. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да. Позорная крымская кампания в эту же строчку ложится, да, когда нас давили англичане с французами под Севастополем и так далее. Алло, прошу вас, да, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Да. Здравствуйте,
Фрол. Здравствуйте, Фрол. Безусловно, мы пытаемся критически осознавать реальность, в которой
давайте,
мы живем.
Давайте попробуем, да.
Вот, многоуважаемый Гурген, наверное, подтвердит то, что я сейчас скажу.
Да что вы говорите?
В книге «Экклезиаста», в еврейской, так сказать, мудрой книге «Экклезиаста» есть такие слова. «Сомневающийся не тверд во всех путях своих».
Вот.
И вот теперь вопрос встает. Почему в 1613 году русские мужики клялись в верности царю, а в 17-м отреклись? Почему в 17-м году, в 1917 году русские, значит, совершали революцию и воспряли под этими идеалами, а в 91-м отреклись? В чем мы сомневаемся? Почему мы так легко отрекаемся от того, что мы когда-то постулируем?
В те моменты, когда мы не сомневаемся, мы вообще ни в чем не сомневаемся. Понимаете, у русских как? Они либо... русские вообще никогда не сомневаются. Вот я, позвольте, все-таки вашу максимум чуть-чуть разовью. Русские или не сомневаются, или не сомневаются. То есть по-настоящему и в момент присяги они не сомневаются, и в момент предательства, и в момент предательства и отвержения.
Какие моменты тогда русские думают, если они не сомневаются?
Они вообще никогда не сомневаются, они чувствуют. Они чувствуют. Чувствуют. Зачем думать? Зачем думать, когда чувство дарит нам ощущение полноты жизни? Зачем нам думать, товарищи?
Вот, Гай Фокс нам правильно пишет. Прошу осветить беспорядки в Лондоне. Вы знаете, там молодежь
осветим,
против платного
образования. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Сергей, доброе утро. Что я хочу сказать?
Скажите.
Ну, революция вот дала моему роду по отцу свободу. В смысле, в каком плане? Вот мы оренбургские.
Ага.
Дед мой был председателем колхоза, вот, но потерял печать, 8 лет копал Беломорканал. Ну, это все нормально, за дело было, вот. Отец мой разведчиком воевал. И меня воспитал в каком плане?
Да.
Что мы должны служить родине.
Правильно.
И быть свободны физически и духовно, лично никому не служить. И вот мне 60, я в жизни ни на кого не работал, никому не служил,
строил
самолеты, и сейчас продолжаю.
Скажите,
работать
насчет самолетов,
на
конечно,
и
потом
я чувствую себя свободным человеком.
Мне хотелось бы еще про потом, когда про самолеты, значит, и так далее. Понимаете? То, что. А? Потому что про самолеты. Во, марш сибирского полка. Хотите марш сибирского полка? Наконец-то все-таки мы должны наполнить сегодняшний эфир счастьем настоящего. Конечно, безусловно, для этого музыкой какой-то.
И стоит тайги дремучей, а там ура от реки. Молчаливой грозной тучей в бой идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей в бой идут сибиряки.
Это наши сибиряки, чтобы ты знал, кто такие сибиряки. Ты же не знаешь даже слова этого. Сибиряки — это мы, ясно? Вот я, например.
Молчаливая тайга, бури грозные поехала, есть сибирские снега. Бури грозные поехала, есть сибирские снега. Не усталости, не страха, бьются ночи, бьются день. Только серая папака лихо сбита на бекрень. Только серая папака лихо сбита на бекрень. Сибирь, Сибирь родная, за тебя мы постоим. Волнам Рейна и Дуная твой поклон передадим. Волнам Рейна
Понятно? Ты понятно, ты чувствуешь
что-то
трепет?
Мне кажется, ты уже уехала.
Ты понимаешь или нет? Ты чувствуешь трепет или нет, когда наши?
Нет.
Наши
вот
идут
это,
волнам
вот
Рейна свой поклон передать.
Нет,
а?
Нет.
А чего? А что? Ну хорошо. Ну давай, признавайся тогда. Что?
Не знаю.
А чего ты испытываешь трепет?
Мне кажется, это как вместе с 19 веком. Отъехала все куда-то далеко-далеко.
Ну, отъехала и отъехала. Ну, так от, как отъехала, так и приехала, дорогая моя.
Да, все, цеплять перестала.
История движется циркулярно.
Когда была маленькая, была страной.
История идет по спирали, циркулярно как-то, понимаешь, все время. Что значит маленькой страной? Какой маленькой
страной? Нет, когда я была маленькой,
да.
Я была страной, когда я вот смотрела эти фильмы, слышала эти песни, я была за красных.
Что ты говоришь?
Ну, когда я была маленькой.
Это была наша.
Вот.
А сейчас что с тобой? Почему это, ты подсела это... на измену? Почему ты подсела на измену? Объясни.
Измена это... А я сейчас... Это интересно вообще. Давайте я вас буду изменниками называть всеми.
Давай.
Вы все... Как Олег сейчас.
Что это мы изменники?
Нет, это интересно сказать. Вы не любите Россию. Вы изменники. Все, дальше разговор как заканчивается. Все изменники.
Стоп.
По отношению к революции, да. По отношению вообще к самим к себе, нет. Почему? Я никакая не изменится. Просто я вижу, что происходит вокруг, анализирую и визуализирую. Я вижу и понимаю, что тогда происходило лучше, чем когда я была маленькая.
Где происходило лучше?
Я говорю, понимаю я лучше, как это все происходило. Понимаете? И что потом за этим последовало. Уже как бы у нас есть вся эта база.
Ой, тяжеловато мне с тобой.
Ну,
Настя,
да.
Мне это тяжеловато, потому что тебя надо агитировать, не понимая за что. Настя, вот что тебя агитирует, Настя.
Не
понятно, что красные хорошие.
Нет,
красные
не
модные.
Знаю.
Посмотри, красные модные, клевые. Они двигают мир к переменам. И сейчас они клевые, понятно?
Были, да.
Гай Фокс, вот этот, вся ночь Гая Фокса, это красные анархисты, клевые, левые, понятно? И эти все насупленные, с гастритом.
Да прошло это все уже.
С запором,
все
себя, запорно, все консерваторы, внимание, посмотри на консерватора, у них на лицах запор, они гадят раз в неделю, все остальное время тужатся. Ужас какой-то. Посмотри на эти лица. И посмотри на лица леваков, посмотри на лица красных, посмотри. Они движутся, они модные, клевые, витамин Б.
0,05%.
0,05% брызжет из глаз, понимаешь? Да люди двигают страну, двигают. А, keep moving,
какой,
moving. Понятно, о чем я говорю?
Ну, а? Так, да, примерно.
И
понятно.
Что? Значит, ты с пердунами, у которых запор, ты с
нет,
этими? Ты
я
с
просто
этими?
Жду появления новых идей, эффективных.
Так, но идеи на левом поле, можно сказать, на левом поле идеи, не на правом, нет, на левом, на движухе.
Пока я не вижу их.
Она не видит, но значит, их нет, что ли, я не понимаю. Ты как?
Нет.
Ты странный человек. Человек.
Их
ты живешь
нет.
в темноте, в темной комнате, ты говоришь, я не вижу. Так просись к свету, к нам, красным. Просись к нам, красным. Мы тебя обучим,
девочка.
Да
вы сами выключили свет
мы
в этой комнате.
Мы научим тебя, девочка. Научим. Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Движение скажет два слова, пожалуйста. Никакого долгого движения не будет, но я его еще не открыл вдобавок. Слушай, а где у меня карта? Вот карта. По-моему, нормальное движение, никакого движения нет. Все уехали, все свалили на эту неделю. Пробки, секундочку, сейчас у меня откроются. Яндекс пробки. Я потому что связался с Яндексом, когда у меня был Google, все было хорошо. Понимаешь, в чем дело? Но теперь я связался с Яндексом, черти что. Все, опять не работает. Три балла, товарищи. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Грай на гроб, Сережа. Все деньги на рожок.
Девять часов шесть минут, пятница, 6 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Оно Анастасия, ножка ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро всем.
Вы хоть бы проверили факты, граф Львов никогда не жил в Костине, ленинградец рассказывает. Ну надо же.
Да его что вы говорите, позорно нашу голову.
Не деревня Костина. Да, спасибо, что своего Лексутова в Питер заслали, теперь будет тут порядок наводить, рассказывает нам Тор. Лексутов у нас 11-го. Товарищи, темы всего две. Темы сегодня две. Значимые. Значимые. Шарли Эбдо и запрет макам Боингов. Давайте их прибережем. У нас две всего темы. И мы продолжим говорить на... Мы продолжим говорить на тему революции. Потому что сегодня канун революции. Великой революции. И я напомню, как мы проголосовали. Я вам напомню, как мы с вами проголосовали. 66 на 34. Я задал вопрос вполне категоричный. Значит, Великая Октябрьская социалистическая революция... Это лучшее, что происходило, когда бы то ни было, за всю историю русских с русскими. Лучшее, что они сделали, это Великая Октябрьская социалистическая революция. 66% да, 34% нет. Вот, вот так. Я возвращаю вас в эту эпоху, с которой Настя все время пытается спорить бессмысленно, беспощадно и бесполезно.
Судьбы безвестные ждут, но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов, за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой и правый.
На самом деле это могло бы стать гимном России. Я думаю, что вы, вот мы мыкались, не понимали, какой же у нас гимн. А вот это мог бы быть гимн.
Новая подобные... Россия.
Конечно, новая. Конечно, конечно. И понимаешь, как Марсельеза, утверждает в сущности песня марсельцев, да? Так варшавянка могла бы стать гимном новой России, которая чтит величайшее событие в своей истории. Марсельеза чтит величайшее событие в истории Франции. Казнь царской семьи, восстание народа за правду, за справедливость, за свободу, равенство, братство. Марсельеза. А варшавянка могла бы чтить восстание русских за свободу, за равенство, за братство, за трудящихся, за... Понимаешь, это было бы прекрасно. Если бы мы на самом деле не были столь провинциальны, надо отдать нам должное, мы невероятно провинциальные люди. Невероятно провинциальные люди. И в силу нашей провинциальности мы постеснялись величайшего момента в истории. Постеснялись. Тоже мы колхозники в душе. Понимаешь, мы не в составе, у нас горизонт, наш горизонт, к сожалению, он, в общем, конечно, куценький, понимаешь? Поставьте еще интернационал, в нем еще больше смысла. Как же, я интернационал уже ставил. Не попахивает нафталином, уже не попахивает нафталином.
Опять?
Нет, уже сожжала. Не попахивает, нет, ты знаешь, от тайги до британских морей мне просят, от тайги до британских морей. Это хорошо, да, и на самом деле это отражает некую нашу современную любовь к армии, от тайги до британских морей. Хотя я хотел тучи над городом встали. Белая армия, черный барон, вот это что ли? Да? Белая армия. Вот это же от тайги до британских морей. Да, давайте попробуем послушать. Да, прекрасно. Нет. Сначала реклама идет, которую можно пропустить через одну секунду. Мгновение мы это так и сделаем. Вот так.
Белая армия, черный барон, снова готовят на царский трон. Но от тайги до британских морей
Песня продолжается, но я уже говорю с вами на фоне, пожалуйста. Мне говорят, там неполиткорректные есть строки в адрес возлюбленной нашей церкви, поэтому я, видите, снижаю звук, чтобы вы не услышали что-нибудь скоромного, а то оскоромитесь, не дай бог. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Тимур, Москва. Я вот просто считаю, что жить просто не совсем правильно. Как бы надо двигаться вперед, и вот эти все песни они немножко не покинут.
Они как раз вперед. Вы вот почему вы не понимаете, что это движение вперед?
Вот если бы я был, допустим, каким-то иностранцем, я бы подумал, что русские сошли с ума.
Можно я вам скажу? Что такое идеалы октября? Во-первых, всего два раза в истории русских. Всего два раза в истории русских. Русские принимали самую передовую идеологию планеты. Всегда иностранную, никогда не русскую. Всегда иностранную. То есть для русских всегда передовой делалась иностранная идеология.
Вы про принятие христианства?
Первое, конечно, конечно. Первый раз это было принятие христианства, иностранная вера, иностранная идеология. Полный запрет всего русского. Полный запрет всего русского. И принятие христианства. Это великий момент, когда Россия стала самым космополитичным государством Европы. Самым космополитичным. Самым непатриотичным. Это принятие христианства, конечно. Значит, почему? Почему? Потому что делалось это яростно, как всегда, по-русски, с посыланием Добрыни в Новгород, вырезанием Новгорода и так далее. Значит, все это было сделано с большим-большим неистовством. С большим неистовством, со страстью, как это делают русские всегда. Русские со страстью приняли христианство. Значит, дальше. Ну, там я не говорю про всякие дыры, там, которые долго еще, там, пару веков, значит, продолжали ходить на Лысую Горку, там, всякие, значит, свои эти Мар-2 и так далее. Ну, вот. А, значит, и второй раз, когда русские приняли новый гуманизм Европы, социализм. Это начало 20 века. Русские принимают, не имея опыта гуманизма, не имея опыта возрождения, феодальная страна, отсталая феодальная страна, принимает...
Нет, но мы имели опыт, почему? Никакого. Ну, давайте мы не
гуманизма
будем...
не было. Гуманизма не было русского никакого. Сравним его с европейским. Значит, ни возрождения не было, ни гуманизма не было. Человек никогда не стоял в центре, значит, никогда не стоял человек в центре русского гуманизма. Я бы так сказал. Он стоял, но в искусстве. В 19 веке писатели великие и драматурги великие русские начинают переосмысливать европейский гуманизм в прозе, в пьесах своих и так далее. Начинают переосмысливать гуманизм, возрождая гуманизм. И по факту, толкая Русь к новой попытке гуманизма, для Европы новой попытки гуманизма, а для Руси в первой попытке гуманизма, потому что никогда прежде не было, и никогда прежде не бывшего. Незнакомый опыт. Надо было прожить второй раз незнакомый опыт не себя. Понятно, да? И значит, и приезжают самые передовые люди, самые передовые люди, самые передовые идеями, которые трудно, например, привить в Великобритании консервативной, трудно даже во Франции, в то время буржуазной, трудно, но в России абсурдно, парадоксально прививаются самые передовые идеи Вселенной, самые передовые идеи Земли. Значит, новая попытка гуманизма. Человек человеку брат. Значит, человек товарищ и брат. Человек, понятно, да? Но я не буду перечислять. Всеобщее здравоохранение, всеобщее образование, голосование женщин, права трудящихся, профсоюзы, прочее. То есть это идеи, с которыми приезжают передовые люди всего мира, кстати, приезжают в Россию, устремляясь сюда, на эту землю, как землю правды. И вы считаете, что это то, что люди приезжают на землю правды для того, чтобы помочь всему человечеству во вселенском проекте русских коммунистов, вы считаете это будто бы чуточку отсталым? Я вас умоляю, товарищи, вы считаете отсталым стремление к вселенскому проекту? Вы мещане, вы несчастные мещане, забившиеся в пещерке с бутылочкой пива. Вы абсолютно, понимаете, ну-ка, мне просто жалко даже думать о вас. Не то, что видеть вас или слышать вас, мне жалко даже думать о вас. Да чего же вы ничтожны, если вы считаете идеи вселенского проекта, которого Россия не знает уже век, такого подъема, вселенского прогресса, социального прогресса, вселенского, неслыханного нигде. Вы считаете это отсталым? Эй, алло, гамадрилы, здравствуйте.
Я с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные ясивы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты будь дорога, выйдешь, милая, навстреча. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.
Хорошая песня. Могу вам попасть слова на память написать?
Милая, я это свое спел.
Это вот ты теперь попой.
И попоем, Сень, давай.
Давай, давай.
Давай.
Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди.
Хорошо. Вот это культурный пласт. Культурный пласт подобного характера, подобной глубины, подобной колоссальности, запредельности не создается по пустому поводу. Нет? Не создается, Настя.
Нет, ну мы... Хорошо, да, не создается. Ну, а Петр Первый, извините, что, я все-таки замолвлю слово. Да?
Петр Первый.
Он преобразовал настолько общество и ввел столько вещей,
есть три,
что
есть
аудио
три человека,
мы не
есть
слышим.
Три, можно сказать? Есть три человека. Соглашусь с тобой частично. Есть три человека, которые запрещают... запрещал русское только князь Владимир. Значит, нет, и Петр. Ленин не запрещал русское. Но есть три человека, которые приходят в Россию с европейскими идеалами. С европейскими идеалами, проталкивая их в общем силой. Три человека. Эти три человека, назовем их, князь Владимир с крещением, проталкивает европейские идеалы силой, греческую веру. Безусловно, Петр Первый. Который проталкивает прогресс, но не социальный, технологический прогресс. Технологический, военный прогресс,
но не социальный. Как, он целый класс родил дворян.
Хорошо, он родил дворян, но, извини меня, он крестьян приписывал рабами к фабрикам. Значит, он никогда не касался социального прогресса, с моей точки зрения. Хотя, хорошо, договорились, дворяне
будут. Отделил церковь
дворяне
от государства.
Будут, да, отделил церковь от государства, издевался над церковью. И устраивал приглашал к себе шутовского патриарха, который, значит, устраивал шутовские крестные ходы. Петр Первый, да, издевался много над церковью и вообще над стариной.
Ну, это ли не потрясение устойчивости?
Но создал дворянство, но никогда не опирался на более низшие слои. И, наконец, приходит Ленин с идеалами европейскими, ровно так же, как князь Владимир, и ровно так же, как Петр Первый. Ленин приносит европейские идеи, которыми уже бредит Россия, уже бредит ее и ждут этих европейских идей. Понимаешь, вот эти три великих преобразователя, которые принесли иностранные идеи в Россию. Все трое, абсолютно великие люди. Ты что, будешь сравнивать? Что ты не согласна с тем, что князь Владимир, Петр Первый и Ленин великие люди? Я не понимаю. Значит, и сейчас несовременно говорить о величии России, по-вашему. Мне позвонил слушатель, который сказал, что простите, говорит, но сейчас это несовременно. Несовременно думать о вселенской миссии России? Несовременно? Несовременно думать о социальном прогрессе? Ну, несовременно?
На данный момент уже.
Несовременно думать о научно-техническом прогрессе? Да? Правда? Я правильно расслышал? Несовременно, правда же? Нифига это несовременно.
Человек...
Все просрали! Все просрали! Чертовой матери просрали тот прогресс инженеров, великих освоителей космоса. Все просрали! И, конечно, думать о величии России несовременно. Мои дорогие, я ждал это услышать. Я надеялся, что вы это скажете. Конечно, это несовременно. А современно что? Что современно-то? Тырить из бюджета? Вот это современно, правда же? Какие вы молодцы, дорогие! Я так и знал. Я ждал этого человека. Я чуть-чуть поправлю здесь, потому что это самое. Проигрыш большой. Я хочу быть с этими людьми. Я хочу быть с этой песней. Я хочу чувствовать, как они. Я хочу нести земле свет. Правду русских. Вот что я хочу. Не надо, не надо мещанства. Крысы. Глисты чертовые крысы, глисты крысы. Вот эта идеология должна быть, да? Присосаться в теплой жопе. Это должна быть идеология. Присосаться к хорошей помойке. Это должна быть идеология. Глистов и крыс. Ты мне это проповедуешь, Настя? Ну давай, Настя.
Нет.
А что, ну расскажи.
Что, почему вы думаете, что присосаться? Все технологии передовые сейчас не у нас, в другом месте.
Правильно.
Вот, я, в Калифорнии. Я в курсе. Да, и музыку Калифорния. Мы слушаем калифорнийскую.
Конечно.
Ну, так, по большому
конечно.
Счету. С ними
конечно.
Все душой тоже. И это факт такой, конечно. Который, может быть, достоин сожаления, но...
Ну, так значит, так надо, сказать, надо идти в прорыв, надо нести
идти в прорыв.
Правду,
ну,
надо
где?
Возглавить, так, надо возглавить.
Нужна идея, просто одна...
Слушай, идея. Идея какая простая.
Какая-то? Идеи нет.
Идея простая. Никого. Что?
Какие идеи?
Ленин принес идею социального прогресса,
но
социальной справедливости.
Ну, уже мы сделали этот эксперимент, мы
нет,
посмотрели, увидели,
нет.
чем он кончился. Уже
чем
все.
Он кончился? Ничем
развалилось
не кончился.
Развалилось все.
Развалилось.
Ужас какой-то
значит,
наступил.
Значит, Петр Первый принес идею технического прогресса и устройства, технического прогресса и социального устройства при там дворян. То есть он расширил опору, расширил базу до дворян. Понятно, да, а, Петр Первый? Да. Значит, расширил базу режима, можно
нет, у него
сказать.
Была тоже
возвысил часть.
Догоняющая концепция
да.
была у Петра.
Догоняющая,
да.
догоняющая.
Он этого не стеснялся.
А Владимир вообще просто заменил, и все. Владимир просто заменил. Святой Владимир.
Да,
просто
религия
заменил.
Под ключ была.
Если бы Владимир сейчас был бы президентом Российской Федерации, святой Владимир, он вступил бы в НАТО. Вступил бы в НАТО.
Не
ну, то,
знаю.
Что он вступил как? Ну, вот с детьми. Он породнился, в то время было две, значит, в то время была крупнейшая держава, это империя, Византийская империя.
Да.
Византийская империя. Он в нее вступил, женился на дочке Обамы и вступил в НАТО, Владимир.
Да.
Святой Владимир. Женился на дочке Обамы, принял их веру и вступил в НАТО. Ну, что, нет? Мамочка, но он же посылал потом русских биться за византийские интересы.
Да.
В сущности, что сделал святой Владимир? Женился на дочке. Женился на дочке Обамы.
Сейчас памятник же ему перестал.
Женился строить. На дочке Обамы. Вступил в НАТО и послал русских воевать
народ
за интересы.
Народ деньги свои заберет
за интересы
обратно.
Византии. 9:30 новости.
Обзор прессы.
Научное сообщество взбудоражено увольнением известного физика Данилова. В Курчатовском институте не нашлось должности, соответствующей его квалификации. А между тем он член, например, наблюдательного совета в ЦЕРНе и так далее. В общем, странная какая-то история. Смотрите в «Московском комсомольце». И там же сегодня статья Минкина, довольно такая самоочевидная. Называется она «Все мы заложники». Как только пришло сообщение, что самолет упал и 224 человека погибли, власть сразу захотела, чтобы это была авария. А противники власти сразу захотели, чтобы это был теракт. Смотрите более подробно в «Московском комсомольце». Новые известия публикуют, собственно, карикатуру Шарли Эбдо, который опубликовал, в свою очередь, карикатуры на катастрофу российского А-321 на Синае. И сейчас это вызвало большую дискуссию в интернете. Бетонный парламент. Это РБК сегодня приводит рендер парламентского центра, который в Мневниках должен быть построен. И больше всего голосов сейчас на голосование получил проект архитектора, который проектировал военторг и Балчик-Кемпинский. И относится это все к условным, созданному в последние годы стилю Лужковский, так называемый, да, ампир. Так что, смотрите, странно, вроде Лужкова нет, эпоха прошла, а все еще нравится людям. Месть за Трансаэро. Межгосударственный авиационный комитет запрещает российским компаниям летать на Боинг 737. Все говорят, что это месть за ликвидацию Трансаэро. Более подробно в «Коммерсанте» сегодня можете посмотреть в «Ведомостях» и других изданиях. Малому бизнесу упростят процедуру проверок. Сегодня публикует «Российская газета» список, какие документы могут чиновники требовать при проверках у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Да, понимаете ли, в чем дело? Сила России в ее бюджете, говорит Шмель, пытаясь возвратить нас к материализму. Спасибо большое, Шмель, я сам марксист. Я сам марксист. Прекрасно. Хорошо. Давайте, давайте поговорим о Шарли Эбдо.
Ну, давайте про Шарли Эбдо.
Шарли Эбдо – это иностранная, другая, чужая нам культура, глумление, которую я никогда бы ни за что не повторил лично. То, что я никогда не глумлюсь над мертвыми, да, мне кажется. Ну, мне кажется.
Вот тут я бы, может быть, чуть-чуть...
Поспорила?
Поставила бы вопрос перед всеми вот слушателями. Я знаю, что именно ваши программы, Сергей, ваши шоу, они настолько уникальны, что люди некоторые просто без них не могут жить. Ну, я это знаю просто, что вот... Да. Когда вы в отпуске, там не то уже, не задалась неделя и так далее. Люди привыкают, очень любят этот удивительный, уникальный стиль. И это и есть вот эти программы ваши, «Устный», «Шарли», «Эбдо», на самом деле. Сатирический сборник.
Сатирический сборник, но понимаешь, в чем дело? Есть, для меня есть святотатственно запретные, то есть, условно говоря, я не иду в святотатство, когда личные судьбы, конкретные судьбы, вот для меня, например, абсолютно важно, абсолютно важно, я очень сентиментален, и для меня абсолютно важно, что на месте крушения нашего лайнера А321 до сих пор находят детские игрушки. И для меня это то, с чем я живу. То есть, как бы, я не могу над этим смеяться.
Ну да, на вас это произвело впечатление.
Нет, не могу смеяться точно. Да. А Шарли Эбдо может.
Но в то же время мы смеемся над какими-нибудь там товарищами, которые смешно как-то гибнут, нелепо там.
Есть такое. Но мы не можем, понимаешь ли, в чем дело? Дело в том, что в смерти людей в аэробусе трагизм во всем. Во-первых, они не могли предпринять ничего для своего спасения. Нет, они не шли на смерть. Важно. Понимаешь, когда люди идут на смерть, они решились. А это люди поехали на отдых. Это раз. Нельзя глумиться над этим. Первое. Вообще нельзя шутить на эту тему, понимаешь?
Они это нечаянно. Дальше.
Ну, давай. Значит, дальше. Там было 25 детей, вообще невинные существа. Полностью невинные существа, которые, которым надо жить, которые рождены для жизни, которые, ну, ты видишь детей сама, у тебя трое, ты знаешь, как они рождены для жизни. И это придает этому трагизму вообще невыносимую какую-то ноту. Невыносимую ноту. Понимаешь? Значит, и в-третьих, они отвечают не по своим делам, да, потому что там версии, на самом деле, так, ну, крупно, версии две, значит, либо бомба на борту, либо плохое техническое состояние самолета. И в обоих случаях, они отвечают не по своим делам, потому что эти 224 человека, даже включая пилота, не он осматривал самолет, не он проводил регламентные работы, не он отвечал в аэропорту за безопасность, понимаешь, даже включая экипаж. Они ответили, не по своим делам, а по чужим делам-то. Понимаешь? Да. И это страшно. И еще именно авиакатастрофа отличается от других катастроф тем, что если там тонет корабль, то можно как-то зацепиться за какую-то палку, может быть, за что-то плавающее, может быть, добыть круг, может быть, выстоять, и тебя, может быть, найдут. В автомобиле можно там, покувыркавшись через кювет, можно прийти в себя, может быть, тебя соштопают, как-то назад сошьют, и ты опять живой. А вот в самолете абсолютный трагизм, запредельность ситуации в том, что ты, взлетев, уже нарушил закон физический, и дальше ты уже беззащитен полностью, то есть, ну, ничего от тебя не зависит.
Да, конечно, вот все кошмар, об этом думают, да.
Вот это кошмар, конечно, на себя все примеряют, понимаешь? Поэтому, когда Шарли Эбдо опубликовал теперь карикатуры, связанные с крушением А321, я разочарован, что мне делать? Понимаешь, я не знаю, что еще сказать.
А мне показалось, что они смеются над политикой внешней России.
Не знаю, Ну, я знаю, что это не повод, понимаешь? Но это не повод, Настя. Ну, нельзя смеяться так. Вот я, если бы я встретил человека из Шарли Эбдо, если бы я встретил, я бы не полез драться, нет. Но я бы сказал им, господа, я бы не сказал там ни товарища, ничего. Я бы сказал, господа, я разочарован абсолютно. Вот что я сказал бы. Абсолютно разочарован.
А вот мальчик вот этот утонувший турец. Какой он там?
Алло, здравствуйте.
На берегах Турции.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, понимаете, я не знаю, а вот вы бы встретили людей Шарли Эбдо, авторов карикатур. Вот как бы вы себя повели?
Ну, это не серьезно, вообще некрасиво. Я высказал, что могу сказать. Ну,
вы бы тоже сказали, что это не серьезно и некрасиво. Да, что есть вещи, которые нельзя затрагивать.
Да, не надо
нельзя
делать затрагивать таких вещей. Это вернется все наоборот, или какой-нибудь малоумный возьмет и, грубо скажу, набьет в рожу.
Да. Значит, потому что есть предел шуткам. Есть шутки не должны задевать каких-то консенсусных для всех людей на Земле трагических каких-то переживаний. Понимаешь? Но это консенсусные вещи. Нельзя в это лезть. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, только из радио слышал о том, что они карикатуру публиковали. Да. Но это, конечно, кощунство, хамство.
И глумление над погибшими, над трагедией, конечно.
Конечно. А что же они карикатуру-то не рисовали, когда их расстреляли сами на себя? Ну, нарисовали бы, как их красиво расстреляли.
Кстати, это могло бы стать темой карикатуры, да. Что они, понимаете, да. Они карикатуры.
Ну, а вы так говорите, как будто вы все выпуски их видели. Нет, человек так, главное, еще говорит, а вы соглашаетесь.
Извини, на самом деле мы не знаем.
Я знаю.
Да? Ну, конечно. Потому что всякие такие заметные вещи, конечно, становятся мгновенно. Конечно, это все эти вещи становятся мгновенно
новостями.
Они
сделали карикатуру. Вот с пророком Мухаммедом, вы же помните, который палец кверху или кто там стоит, держит, и да, говорит, я бы это не одобрил. Или где? Помните, вот я нашла эту, пожалуйста, фотографию.
Да.
Вот.
Значит, давай.
Вот, помните, вот это была иллюстрация после расстрела.
Да.
Что я забыла, что он там говорит, что? Сейчас я приближу.
Я не понимаю, карикатура была не по поводу их смертей, Настя. Настя, они по поводу своих смертей не шутили, Настя.
Ну, их убили, им уже дальше было не пошутить.
Настя, пришел второй состав и выпустил тотчас новый номер, и по поводу своих смертей... По поводу своих смертей они не шутили, нет, Настя, нет. То есть их, если ты полагаешь, что у них есть какая-то широта взглядов, неведанная, необычная широта взглядов, то мы действительно вправе были бы ждать, что они пошутили по поводу собственного расстрела. Понимаешь? Но они этого не сделали. Значит, есть первая, там две карикатуры. Первая, русская авиация усиливает бомбометание, и сверху сыпятся куски самолета и тела людей. Это первая карикатура. А внизу стоит
террорист,
не знаю кто там, какой-то араб с бородой, и схватившись за голову, что вот русские бомбометают,
автоматом,
людьми и кусками самолетов. Это первая карикатура. И вторая, она относится больше к... Значит, она относится больше к какой-то там внутрифранцузской жизни, потому что...
Не летайте лоукостерами российскими.
Не летайте российскими лоукостерами, а летайте лучше на аэрококаин. Но это связано там было с одним скандалом, связанным с Саркози. Значит, вот такая. Не летайте русскими лоукостерами, говорит лежащий на земле череп. Я считаю, что... При всей широте, ну, серьезно, абсолютно, при всей широте, так сказать, там, мышления или горизонтов и так далее, я абсолютно разочарован и потрясен бесчувственностью. Вот больше, а что еще? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это
да, Гурген. Да.
Видите ли, я считаю, что Шарли Эбдо – это психотропное средство. Но при долгом психическом напряжении самые парадоксальные внешние раздражители начинают вызывать невротический хохот. И вы понимаете, вот стоит ли спасать рядового Оланда на эдиториаль, на авторской статье, с тестикулами на каске, на отрубленной голове с его обычным выражением лица, да? Что нам говорит Шарли Эбдо и какой месседж они несут? Это очевидно то, что постоянно скорбеть нельзя.
Я, Гургин, все, понимаете, есть вещи, которые понимаешь, но принять не можешь. Ну, абсолютно. Давайте так. Мы понимаем, что они работают, они глум это их как бы профессия. Мы все это понимаем. Но конкретно сейчас, когда наши сердца болят в унисон там с петербуржцами, со всеми, да, с эти...
Неизбежно.
Вот мне не по кайфу вот смотреть на эти, на этот глум. Ну, не совпали они с нами, не совпали.
Может быть, если... Когда в Париже, извините, когда я в Париже покупаю журналы, например, вот та самая Шарли Эбдо, сейчас скажу страшную вещь, у меня большая подборка этой газеты, как ни странно.
Да.
Я завел специальную папку. И, вы знаете, например, меня могут спросить, там продается Ньюзвик и Тайм, да, если я покупаю то и другое. Вот там на обложке были изображены Эл Гор и этот Джозеф Либерман, да.
Да.
Значит, на одном было написано на иврите слово «хуцпа», что значит «наглость», то есть когда они баллотировались.
Да.
Или, и на другом журнале просто, их фотография тоже. И меня продавец спросил: «Скажите, а в чем разница между этими двумя журналами?» Потому что я попросил и то, и другое.
Да.
Знаете? Вот.
Ну, слушайте, ну, конечно, можно я коснусь еще одной темы. Задорнов глумился над сбитым Боингом. И это было сделано в зале. И есть свидетельство, когда зал хохочет по поводу сбитого Боинга. Ну, то есть, конечно, люди жестоки вообще. И люди склонны быть жестокими в отношении общин, которые они признают не нами, а ими. Да?
Совершенно верно. Более того, люди хотят о себе сложить лучшее мнение.
Да.
Как всегда, обычно, это социальное... Не уловка, что ли, но это момент адаптации. Они хотят создать о себе лучшее впечатление у собеседника. Так или иначе. Но копни немножко. Вот кольни капельку в эту болевую точку, и раздастся гомерический хохот.
Задорнов делает юмор для дегенератов, пишет Апостол. К сожалению, нет, Апостол.
Он имеет целевую аудиторию с внутренним коэффициентом мещанства, видите ли, и провинциализма. Я с вами совершенно, кстати, в этом смысле согласен, что провинциализм обладает такими приросшими качествами, как зависть, как определенная ревность профессиональная, все что угодно. Я хочу сказать следующее, что действительно постоянно скорбеть нельзя, и ошибка советской пропаганды была, видимо, в том, что слишком уж задирался пафос, я бы сказал, да, отдельных явлений.
Да.
Не было, например, в песнях откровенного... Они были откровенно официозными, да? Не было простого эйфорического воспевания родной страны. Вот как «Колумбия», да? «Кантандо, кантандо, джубивере, Колумбия, тьера, керида».
Да.
Или «Колумбия, ла тьера, синегуа».
Немножко вообще культ смерти типичен был для всего 20 века.
К сожалению, это некая некрофилия, злокачественная душовка.
Но сейчас, давайте вот все-таки я возвращаюсь к Шарли Эбдо. Всегда вас интересно слушать, Гурген, но я возвращаюсь к Шарли Эбдо. Вот взяли и не совпали. И мне неловко, неприятно, горько от этих карикатур.
А здесь и хочется, и можется, и колется, и все одновременно.
Я все понимаю. Спасибо вам огромное. Значит, секунду, Юрий Николаевич. Вот Юрий Николаевич, который давно нам не звонил. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Люди, как умеют, и выражают свои эмоции. Например, по факту гибели самолета Владимир Владимирович решил наказать и корпорацию «Боинг».
Да ладно, а вы думаете, что это Владимир Владимирович наказал?
Да нет, ну мы что-то напутали.
О чем вы говорите? Вы зря.
Airbus
Нет, это имеется в виду МАК. Это кота Анодина. Давайте чуть позже об этом поговорим. Нет. Точно не Владимир Владимирович. Я думаю, что Владимир Владимирович как раз дико озадачен этим. Потому что, простите, Владимир Владимирович, который наказывает всю русскую авиацию, это как-то, Юрий Николаевич, вы тут неправы. Значит, смотрите... Значит, вы говорите, что они делают юмор не для мещан, вот Тома пишет, мне кажется, это правда. Они делают юмор для животных, никто иной этому улыбнуться не может, надо как тест использовать. Вы знаете, Тома, к огромному сожалению, Задорнов и остроумцы в Киеве, которые сорили шутками по поводу смерти, вообще смерти, смерти людей. Давайте просто скажем, смерти людей. Все эти остроумцы, они, к сожалению, находят широкую аудиторию. Потому что если бы мы с вами сказали, что вот они что-то сострили, Настя, сострили, а все пожали плечами, и всем сделалось неловко, и все отшатнулись они, от них отшатнулись, ну, просто отшатнулись. Сказали, боже мой, что это? Значит, и все, и ушли. Ну, всем стало стыдно, да? Но, к сожалению, это не так. То есть остроумцы в Киеве собирают прекрасную аудиторию, прекрасную аудиторию. Задорнов в России собирает прекрасную аудиторию, широкую аудиторию, счастливую аудиторию, радующуюся чужой смерти. Понимаешь? Значит, и Шарли Эбдо собирает аудиторию. То есть это, к сожалению, к огромному, аудитория их широкая, огромная. И даже так скажу, я иногда чувствую себя в меньшинстве. Понимаете? Я себя чувствую в меньшинстве. Потому что когда я вижу вой, радостный вой, гогот, хохот, я чувствую, что я как бы попал куда-то не в свое сообщество. Ну, в смысле, здесь чужие люди. Я не понимаю, как, ну, им клево, а мне нет.
Понимаешь? Но это, видите, какая динамическая конструкция. Да. Вы в какой-то момент отшатываетесь, потому что вы так не чувствуете. А в другой момент, то есть следующая информационная волна, следующее как бы обстоятельство, другой случай, и вот мы уже с вами хохочем.
Мы хохочем? Я не хохочу.
А другие
плачут. Я не хохочу.
Это такой вопрос.
Неправда, Настя. Ну, вспомни, когда мы хохочем с тобой над смертью. Людей, которые погибли невинно, случайно, не будучи, вообще не отвечая даже по своим делам. А я вспомню, такого случая не существует. Ни одного, понимаешь? Ни одного. Смерть в бою мы воспеваем.
Бытовухи всякие, там, в которые мы периодически из глубинки, там всякие сообщения, да не только из глубинки.
Ну, там бывают какие-то очень смешные способы выяснения отношений.
Кто-то там напился, да, выяснения пошел отношений. Там с топором.
Нет, бывают странные случаи выяснения отношений, когда мы действительно смеемся. Но, извини, мы как бы описываем их нравы, глядя на них в микроскоп. Но мы никогда не рады смерти, Настя. Но это неправда, Настя.
Не рады, так и эти тоже не рады.
Конечно.
Разве эти
над
рады?
Этими вообще их карикатурами невозможно хохотать.
Шарли Эбдо, они...
Есть сайт, посвященный нелепым
не
смертям.
Не над смертью смеются-то.
Да.
Не над смертью невинных
людей.
Я видел
фото мертвых украинских солдат в аэропорту, и мне было очень жаль их, говорит апостол. Конечно, какие-то люди не вернулись домой, где-то матери плачут. Конечно, это горе. Слушайте, давайте об этом не говорить, говорит я, Александр. А не нравится, не читай. Не нравится, не смотри. Вот как говорит Александр. Значит, я думаю, Шарли Эбдо. Александр, и вы же Шарли Эбдо практически. Я считаю, что не нравится, не смотри, понимаете, все-таки надо помнить все равно. Сатира может быть жестокой, говорит Виктор из Самары. Да может, конечно.
Если бы не было Сирии, то...
Но я, позвольте, обижусь. Нет, а я обижусь все-таки. Я буду помнить с обидой это чувство, я его буду лелеять. Ладно? Я буду лелеять эту обиду и помнить, не забывать, пожалуйста, и радость украинцев по поводу гибели моих соотечественников, и смех Шарли Эбдо я тоже буду помнить, договорились? Дайте ссылку, где Задорнов смеется над Боингом, говорит Сергей. Сергей, ну, послушайте, если вы пишете через интернет, отчего вам не найти это? Мгновенно вы найдете. Мгновенно. Мгновенно вы найдете. Слушайте, я хотел вам... так, у нас отбивка же какая-то есть, да? Правда, сейчас я дам отбивку, и мы поменяем тему. Парижские русские должны закидать редакцию помидорами, говорит Степан из Вайтрана. Надеюсь. Слушайте, я хочу вам сделать анонс, и очень, очень интересный анонс, послушайте. Значит, у нас сегодня иностранец в программе «Иностранцы», верховный муфтий Сирии. Ну, как неинтересно? Конечно, интересно. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бедреддин Хасун. Правда, он будет в записи, он не сможет отвечать на ваши вопросы, потому что его вчера вечером записывал Сергей Рыбка. И в пиджаках сегодня в три Межуев Борис. Я почитаю за одного из умнейших людей вот, на современности. Ну, правда, я очень люблю слушать Межуева. Мне прямо очень нравится. Сегодня Межуев в 3 часа будет. Задорнов не смеялся над Боингом. Он говорил про малазийский Боинг с словами Псаки. Дмитрий. Хорошо, Дмитрий, давайте разберемся с этим сами. Давайте вот что. 56 минут. Ну, мне хочется что-нибудь такое жизнеутверждающее. Все-таки в канун революции вернуться и к этой теме тоже, если позволите. Договорились? Я хочу и к этой теме тоже вернуться. Движение 3 балла. На самом деле, Москва довольно свободная, и трудности я вижу на шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом. Нехорошо также на Нижегородке, но это как обычно, да? И на Волгоградке перед текстильщиками тоже проблемы. Все остальное, ну, там на Дмитровке есть небольшое место. Даже Ленинградка довольно свободная. На мост на Войковской тугой такой, тяжелый, а так, в общем, Ленинградка хорошая. И... Да, господи, вообще не на что жаловаться. Москва хорошая, кроме шоссе, внимание, шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка, как обычно, тяжелые. А все остальные места хорошие, 3 балла, город едет, все прекрасно. Я думаю, что все просто по дачам. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. А что случилось у Гломеда в сторону Тверской, на внутреннем кольце?
На внутреннем третьем транспортном в сторону...
Нет, Садовая.
Садовая. МИДа. Около МИДа, сейчас посмотрю. Значит, давайте попробую просто расширить и посмотреть. Что-то там тяжелое, да? Нам это интересно. Значит, я пока ничего не вижу, но, правда, надо поругать Яндекс за то, что он грузится всегда тупо. Вот я смотрю, Смоленская, всегда, но при этом Яндекс у меня вообще не грузится. Так, правый ряд, какая-то авария. Вот на Windows. Яндекс дружит с Windows, но не дружит с Apple, и на Apple работает исключительно плохо. В правом ряду ДТП на Смоленке. И, может быть, из-за этого. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Десять часов 5 минут, пятница, 6 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой
и
программы.
Сергей Горенко, доброе утро.
Да, значит, 63.47 сейчас доллар, 63.47. Мы признаем этот уровень хорошим. Ждем новостей из океана, как пишет мне Тор, который занимается Форексом. Да, обычно рубль начинает на наших новостях, на европейских, а затем, конечно, улетает каким-то образом то ли вверх, то ли вниз. В зависимости от того, как проснется Америка. Да. Эй, поздравляю, по моей просьбе курсоруб, реально по моей просьбе, поставил, можно слистывать, 69 евро сейчас, 63.47 доллар. Значит, можно слистывать и смотреть, нефть брентится, 48.26 прямо в курсорубе. И 48.26 по нефти, и 1.0871 по доллару-евро. Пара доллара-евро, 1.0871 здесь в горизонте. Хорошо, во всяком случае, я... читаю это в курсорубе теперь. Значит, я... очень много людей вдруг почему-то написали мне, что мы солдаты одного фронта с Задорновым. Если позволите, я не солдат фронта. Вот сразу, для начала. Я никогда не был солдатом фронта. Это вы
что-то... Ну, вот тут, вас так воспринимают, тем не менее.
Вы что-то тут со мной перепутали. Вы перепутали. И сильно перепутали, вообще-то. Ну, в смысле, солдат фронта, вот это все. Ладно? Я тут... Я не, точно не фронт. Солдат и точно не фронта. Я всегда был одиночкой и никогда, собственно, никогда этого не стыдился, а наоборот гордился всегда. Задорнов никогда так не шутил плохо. Не знаю, давайте послушаем.
Многие жители стран бывшего соцлагеря...
Что это? Нет, секундочку, это...
Это какой-то сюжет на тему.
Это сюжет на тему. Сатирик Задорнов, это сюжет на тему. А я сейчас найду,
Дети. Недавно Псаки очень точно сказал, почему упал евразийский Боинг. Видели, они замолчали. Они замолчали. Они поняли, кто там нарушил это все. И замолчали. Но Псаки выдала. И выдала точно причины падения Боинга. Малазийский Боинг, сказал он, упал, потому что был тяжелее воздуха.
Вот это оцените и смех оцените. Оцените эту фразу и оцените смех, ребят. Ребят. Я вообще говоря, ничего больше, да? Не надо комментариев. Вот просто, когда мы говорим, кто глумится над смертями, да, несмотря на то, что он представляет это как если бы... несмотря на то, что он представляет это, как если бы это не он придумал, а это Псаки придумала, все-таки это звучит вот ровно так.
Точно причины падения Боинга. Малазийский Боинг, сказал он, упал, потому что был тяжелее воздуха.
Вот вам и... Да, и все. Курсоруб.ком, где скачать? Ну, где скачать курсоруб.ком, господи? Просто зайти на курсоруб.ком, да и скачать. Поставить на этот самый... На десктоп или поставьте на этот самый, на мобильник, и все. Да, вот это такая шутка. Я считаю, что Задорнов никакого не фронта, и вообще это не шутка, а это, конечно, ужасно. Это ужасно. Понятно. Он же над Псаки смеется. Нет, он смеется над Псаки, но он использует повод смерть невинных людей. Это нехорошо. Ну, давайте согласимся. Ну, пожалуйста. Да он над Псаки ржет, говорит Олег. Вы что, идиот? Я не идиот, нет. Олег, вот если нас с вами на конкурсе идиотов заставят соревноваться, то еще неизвестно, кто победит, Олег. Знаете, может, и вы победите. Понимаете? Значит, хорошо. А вы смеялись над покойником Кристофом де Маржери. Да? Не знаю, не помню. Ну, хорошо. Спасибо за паровоз. А что там за отбивка в конце подъем? Не знаю, какая отбивка. Отбивка такая нормальная, с барабанами. Значит, давайте вернемся к... Еще у нас одна тема есть. Кроме того, что на экономическом фронте ничего не происходит, как вы видите, все хорошо. Значит, сейчас я посмотрю. Все хорошо у нас на экономическом фронте. 1.0872 доллар евро и опять 48.25 Brent. И 63.52 рубль. Ну, там вот пока мы с вами разговариваем, уже 63.55 рубль упал. Подупал, я бы сказал, на 10 копеечек. Там, ничего значимого. Ничего значимого. Или и так далее. Он смеялся над процессом расследования, говорит мы. Нет. Он использовал смерть невинных людей как косвенно, как мотив для шутки. Значит, вот мы. Вот я это слышу. Вот так вот. Понятно, да? Вот ровно вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Поехали. Давайте вернемся к революции. Вы знаете, что мы в 98-ю годовщину вступаем в революцию? Вы собираетесь праздновать вообще? Вы собираетесь хоть как-то вернуться духом? Я вас пытаюсь вернуть и чувствую, что современность держит вас как-то слишком плотно, а? Настя, ты слышишь, Настя, как их современность держит? Они не хотят. Вот такая песня есть. Вот «Красные кавалеристы». Же мы «Красные кавалеристы» и... Ну и так далее. Давай вот здесь посмотрим. Может, почище звук? А я не пойду. Вот мне пишут, а я к Кургиняну пойду, а я не пойду. А вы что считаете, что Кургинян продолжает традицию революции? А я нет, я не думаю. Мне кажется, что Кургинян как раз очень консервативен. Он абсолютно консерватор. И как консерватор он не может приветствовать революцию. Никак не может приветствовать революцию. А?
Наверное.
Ни в коем случае. Хорошо. Идиотом... секундочку. Доренко про расстрел Виноградовым в аптеке. Что... Так, давайте так. Я не терял духа революции, мы уже приблизились к великим переменам. Ура, товарищи. Двусмысленно получается, Шарли попахивает, они над Псакой смеются. А почему либералы ругают? Вот на самом деле двоемыслие и двойная мораль заключается в том, что действительно люди настолько раскололись на горестные какие-то лагеря, Настя, сейчас, что общих критериев больше нет. Ну, просто нет больше общих критериев. То есть либералы защищают Шарли Эбдо,
да.
И там проклинают Задорнова, и защищают киевлян, и проклинают Задорнова.
Не знаю.
Либерал. Ну, мне пишут, и я готов с этим согласиться. Значит, я просто не хочу останавливаться на личном деле каждого из либералов, но просто думаю, что, к сожалению, это говорит о незрелости. Ну, это говорит вообще о незрелости людей. Потому что критерии должны быть установлены раз и навсегда для всех.
Критерии, для этого религия принимается, например, в свое время, когда-то, чтобы религия, критерий у всех религия, один был. Сейчас уже не актуально.
Нет, почему не актуально? Религия по-прежнему...
Это нельзя заставить верить человека.
Нельзя заставить верить, но кто-то верит. Значит, вот давай, религия по-прежнему устанавливает критерии, но кроме религии есть и уже колоссальная накопленная культура, которая...
Но есть же светская мораль.
Некая нравственность, да, вот это то, что я говорил, некая светская нравственность. Некая светская нравственность. Конечно. И вот на основе этой светской нравственности мне кажется, что критерии должны быть одни. Мы не должны расходиться по партийным каким-то ватагам, что ли, кучкам, шайкам и такое вот и всякое. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, я хотел бы вам посоветовать, ну, это ваше, конечно, должно быть мнение. Знак, значит, празднования годовщины очередной,
да.
В общем, революции,
да.
Повесите, ну, если вы завтра будете в эфире, красный флаг с серпом и молотом.
Я не буду, я не буду, не буду, я не буду в эфире. Не буду, я не буду в эфире.
Выбросите из окна.
В субботу я не работаю, нет, не работаю. Сегодня я в эфире. Да вот, потому что сегодня пятница. Я говорю о разности критериев. Мне кажется, что принципиально, абсолютно принципиально для нас, для страны, не только для страны, но и я бы и шире смотрел, чем страна. Каким-то образом прийти к единым критериям, что хорошо, что плохо. Вы думаете, это возможно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Анастасия.
Думаете, возможно, чтобы мы пришли к общим критериям?
Да, можно, Сергей. Мы пришли в 24-м году, когда товарищ Сталин сказал, что мы русские революционеры.
Да.
Он нас отделил именно от еврейской революции, которая произошла в 17-м году.
Не, Олег, Дорогой Олег. Олег только что попалил новую сим-карту, которую он покупает каждый день. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Рад приветствовать вас, Сергей, и ваша коллега. Да. Я, Анастасия, с вашего позволения, да, к предыдущему сюжету о глумлении над трагедией, о хихикании над трагедией.
Да.
Я бы хотел вот что вам в прямом эфире.
Давайте.
Я тут просто был потрясен этим событием, и вот буквально несколько
строчек.
Один на один с Фудзиямой в притихшей японской глуши лишь падают листья упрямо в безмолвно скорбящей тиши, и плачет гора Фудзияма, священные слезы текут, безмолвная скорбная мама, из Питера слышно и тут. Рыдает гора Фудзияма, нарушен священный покой, а души в пустыне Синая рыдают. Верните домой.
Спасибо вам большое. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Я говорю о единстве критериев. Это возможно? Мы замечаем, как люди выгораживают как бы своих и обрушиваются на чужих. А можно ли достичь, по крайней мере, хотя бы у нас в стране, единства критериев?
Да, здравствуйте, Сергей. Немножко по движению. Внутренний МКАД, авария из четырех машин между Николаем Старостина и Вишняками.
Да, кстати, я хотел тотчас сказать еще по движению. У МИДа три троллейбуса, ребят. Кто там у МИДа? Там три троллейбуса на внутреннем Садовом. Значит, они загородили два ряда из трех. Каким-то образом, непонятно что, не знаю, обрыв провода, не знаю, что там. Но там три троллейбуса наблюдают нам и пишут. Спасибо. Спасибо большое. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Игорь.
Да, здравствуйте.
А ситуация какая? Что такое общий критерий? Ну, мы же все, в общем-то, выросли из немножко старого нашего вчера.
Да.
Если нету различных критериев, нету движения вперед ни в общественной морали, ни в общественной нравственности, нигде.
Ну почему? Например, мы могли бы признать, что жизнь человека священна?
Да, безусловно. Безусловно. Вот в свое время, когда я трудился долгие годы советником у Александра Поткина, да?
Да.
Вот, я ему говорил: вот, Саш, я честно тебе скажу, мне ваши черносотенные вот эти идеи, они не шибко нравятся. Но коли они есть в обществе, они должны излагаться в общество.
Угу.
Они должны доноситься до общества. Только в таком случае общество будет на них правильно реагировать, да?
Интересно.
Вот. Поэтому на самом деле то, что разные, есть какие-то общие критерии, ну вот это не убей, да? Ну, в общем, почти абсолют, да?
Ну, я все-таки жду, ну вот вас не раздражает, что каждая шайка дует в свою дуду как бы агрессивно, это похоже уже на лай таких собачьих стай. Нет спокойствия, нет спокойствия.
Раздражает, безусловно, раздражает. Но на самом деле нужно понимать, что когда они дорываются до того момента, когда они могут свою дудку дуть, да?
Да.
Перед этим их очень долго сдерживают, поэтому постоянно маргинальные какие-то выплески идут.
Может быть, из-за того, что сдерживают, а может быть, вы интересную мысль сказали. То есть, если вы им разрешите дать трибуну постоянную какую-то...
Да, там... они очень быстро надоедят вот эти вот граждане, ну, с крайними взглядами, да?
Да.
И спокойненько уйдут в тень, их не будет видно вообще, потому что здравомыслие, в общем-то, это преобладающая такая черта населения страны, да?
Да, да, да. Настя, скажи, пожалуйста, а ты нашла карикатуру на гибель нашего самолета в южнокорейской газете
«Корея Тайм»?
«Да, Корея Тайм», да. «Тайм» или «Таймс» там? Скажи, пожалуйста, «Корея Тайм».
Сейчас найду.
Мне вот пишет 97-й, спасибо, а мы с Настей это обсуждали.
А просто наше посольство отреагировало и выразило возмущение.
Самая первая карикатура, относящиеся к гибели наших сограждан в аэробусе А321 из Шарма в Петербург, вышла в южнокорейской газете «Корея Тайм». Да.
Но на самом деле они выразили свое возмущение, естественно, не дали ссылку на это издание.
Да,
там
да.
Я эту карикатуру не нашла. Я задала вопрос в комментах, перепечаткали это, просто была «Шарли Эбдо»?
Да.
Или у них своя какая-то оригинальная была. Ну, а мне никто пока не ответил. А саму карикатуру мне найти не удалось.
Не удалось.
Пока что.
Ну,
The Korea Times называется.
Мы Times, да? The Korea Times.
Да.
Значит, вот я хочу сказать, что мы знаем об этом случае. Мы знаем об этом. Но знаете, вот интересная тоже история. Мир, конечно, велик, и мир уже становится все более единым. Но почему-то все равно за своих держишь все-таки европейцев. Ну, я не знаю, может быть, это у меня свойство моего мозга. Может быть, это как-то ошибочно. Но мне от французов, например, пообиднее, чем от корейцев.
Мне кажется, это же не корейцы, это Корея Таймс пишет. Это же экспаты, это англосаксонский экспаты. Мир, конечно
экспаты.
Же.
Экспаты.
Они ведут да. эту газету не для себя, не для корейцев точно. Там есть корейская вкладка одна, какой-то там... Маленький
да,
листочек.
Да, это да, вообще Да, это была первая, на самом деле, первая карикатура, это была в корейской экспатской газете. Так что она выходит на английском языке. Это, видимо, все-таки не корейцы ее публикуют. Как мы думаем. Но мы,
корейцы большой, там работают, это как наши англоязычные.
Да, 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 как Moscow Times.
Да, то же самое.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Слушаю. Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, вот по поводу критериев
да.
питания,
да.
я правнук, ну вот уже получается в трех поколениях у меня были коммунисты среди предков, я сам член ВЛКСМ
да.
84-го года.
Да.
Вот, на мой взгляд, тогда существовала система, да, может быть, она работала немножечко там не совсем идеально, но тем да. не менее она работала. Воспитывались люди, начиная вот с октября, вот в понятиях, ведь никто не говорил там, особенно маленьким детям, про светлые образы коммунизма.
Ну,
октября-то
да.
веселые ребята, дружат там, рисуют, играют и поют, весело живут и так далее. Правила-то были простые, да, ну, человеческие.
Нет-нет, я бы вам, знаешь, как сказала,
знаете,
о чем отличие?
Можно отличие вот о чем? Почему я в советское время всегда был таким скрытым, раздраженным антисоветчиком, в сущности? Вот я лично. Потому что это навязывалось. Как только это навязывается, я сразу против.
Сергей, вот ну проблема. Хорошо, окей, да. я где-то могу с вами в теории согласиться.
Да.
Но, может быть, навязывалось просто слишком откровенно.
Ну да.
Может быть, вот сейчас, когда создается вот эта новая детская организация не российская, знаю. Может быть... Удастся, может быть, придут талантливые люди. Может, мозгов хватит просто доносить тоже.
При слове «организация» я со скукой смотрю на дверь. При слове «организация» я со скукой смотрю на дверь. Как только я слышу слово «организация». Или там «мы поедем куда-нибудь в колхоз», или когда-то слово «мы» говорится за меня. То есть за меня кто-то говорит слово «мы», я тотчас со скукой смотрю на дверь, а дальше я знаю, что я делал в советское время. Я шел в медпункт, получал больничный. То есть я не был диссидентом, никогда не был диссидентом. Я не шел на площадь, там самосожжение какое-то устроить, нет. Я шел конкретно сразу в дверь, до свидания, все, медпункт. По счастью, я мог всегда, думая о мурашках, вызвать температуру 37,3. Ну, просто совсем легко, да? 37,5 иногда. Вот. То есть я просто, ну, мог почувствовать температуру, я ее чувствовал. И все. На этом все. На этом все. Вот мы все вместе. До свидания.
Советского общественного строя дети не рассматривались как отдельное какое-то прекрасное отдельное детство, и есть отдельный мир взрослых, а дети рассматривались как встроенные в этот коллектив, строящие государство, да, как сначала маленькие кирпичики, потом подразумевалось, как октябрёнок, что ты станешь постарше, ты станешь пионером.
Побольше кирпичиком.
И побольше кирпичиком, ты будешь участвовать в общественной, опять же, жизни, там, собирать макулатуру и так далее. Потом ты станешь комсомольцем, ну и так далее. И это вовлечение детей в государственное строительство, оно, в общем, ну, оно было достаточно эффективным и тотальным. Другое дело, что сейчас у нас такого как бы процесса-то нету, очевидного строительства.
Но само ощущение, что тебя используют как кирпичик, вызывало у меня, например, жгучий протест в Советском Союзе. Абсолютно.
Слушай, а вот может, мне Игорь.
Нет, сейчас бы тоже вызвало. Я всегда против того, что
делают. Нет, у некоторых людей вызывает счастье.
Хорошо. Я всегда против того, что делают все. Понятно? Если же все делают что-то, то я делаю ровно наоборот. Понятно, да? То есть ты меня найдешь движущимся на ровно обратном курсе, если все куда-то пойдут. Понятно? Значит, смотри. Нормальный человек уже рожа... Вот Игорь очень хорошую вещь написал. Но я хочу с ним поспорить. Нормальный человек уже рождается с внутренними устоями и собственными тормозами. Ему не нужны ни христианские заповеди, ни коммунистический кодекс. Вот, Игорь, я хочу с вами поспорить. Я думаю, что человеку нужно все равно какого-то человека, который ему поможет кодифицировать вот этот внутренний устой. Понимаете? Потому что... Есть также внутренне рождается и жадность, также внутренне рождается и зависть, также вместе с рождением человека появляются и в нем интенции, которые плохи. Вот и все, понимаете? Ну, или там, или которые надо вскрывать, по крайней мере. Юмор вообще надо прекращать. Вот мне Тома где-то очень правильно, значит, Тома очень правильно написал вещь, где-то прекрасную. Он говорит, а чем мы все время ржем? Вообще, вот Тома, поскольку он вообще человек серьезный, надо вообще поменьше ржать. Откуда такая потребность в непрерывных, непрерывном похохатывании? Как эрзац радости. Вот это вот постоянное похохатывание, как эрзац радости. Зубоскальство сокращать надо, говорит Тома. Надо побольше ржать или поменьше ржать, Настя?
Давайте голосование.
Давайте, да, давайте устроим голосование. Я вам скажу, почему надо побольше. Я вам скажу, почему ржать надо побольше. И можно я скажу? Сейчас, секундочку. Я включаю голосование. Скажите, ржать надо побольше. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-35 – ржать надо побольше. Тома, в сущности, предложил это голосование. Да, 134-21-35 – побольше ржать. А поменьше 134-21-36. 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей, это Лариса.
Здравствуйте, Лариса. Скажите, ржать надо побольше или поменьше?
Ну, есть случаи, когда можно посмеяться. Нет, понимаете, весь смысл заключается в том, чтобы, первое, понять, что человек ни хороший, ни плохой, не родится хорошим, ни плохим.
Да.
Это человеческий выбор.
Выбор.
Каждый раз.
Но человек выбирает не только ежемгновенно, но он и выбирает для себя критериальность надолго, долгосрочно. Понимаете, человек выбирает ежемгновенно, а еще он выбирает при становлении личности предпочтительные паттерны, такие, которые будут работать, скажем, 10-20 лет и так далее.
Да. Не думаю, что это. На самом деле, конечно, сиюминутный выбор и общий выбор, но я бы хотела сузить до примера. Например... Да. Возьмем конкретно ваше высказывание о том, что вы всегда будете идти в направлении противоположной массе.
Стараться, во всяком случае, потому что меня бесит, когда что-то делают все, да, абсолютно.
Это ваш выбор пожизненный, так скажем. Да. Это критерий, который объединяет вашу жизнь. Но если я вам сейчас предложу такую версию, Сергей, ваше нарушение вашего единственного критерия, который мы исследуем, и ваш поход вместе со всеми приведет нас всех к общему российскому счастью и процветанию. Вы бы выбрали изменение критерия?
Точно понимаю, что это иллюзия. Точно понимаю, что это обман с вашей стороны. Пусть благой обман. И точно, конечно, не выберу. Нет.
Конечно, нет. Хорошо.
Потому что у меня критическое сознание. Тогда...
Да.
Критическое сознание.
Я все-таки призываю всех, и, собственно говоря, к оценке собственной осознанности.
Осознанность.
Если я выбираю смеяться, то я смеюсь и осознаю этот смех.
Да.
Если я выбираю идти не со всеми, я осознаю, куда и зачем я это делаю.
Нет.
Вы знаете, у меня такое побуждение не идти со всеми.
Да. Значит, вот послушайте, если можно, если вы позволите, я приведу вам пример, притом широко представленный в дальневосточной литературе, смеха или парадоксального ответа в качестве смеха, которые уходят от шизофренической ситуации. Вам должно быть известны вот эти куаны в чань-буддизме, да? Например, я вам говорю, Лариса, скажите, в чем истинная природа Будды, если вы скажете правильно, я вас изобью, если вы скажете неправильно, я вас изобью, а если вы будете стоять и молчать, я вас изобью. Вот дальше ваш ответ, прошу вас.
Отлично. Лучший способ – это остановиться и спросить себя, что бы я предпочла в данной ситуации?
Ну да.
Внутри себя выберу быть избитой, например, и это будет мой осознанный выбор, то тогда я буду избита, но это не повлечет за собой разрушение моего мира.
Нет, а сказать правильный ответ, с точки зрения чань-буддизма. Значит, либо вырвать посох и избить учителя, либо расхохотаться и уйти, либо просто плюнуть на него и уйти. То есть покинуть парадигму шизофреническую. Я смеюсь, я смеюсь, голубушка, чтобы покинуть комнату с шизофрениками. Вот это способ побега. Поехали дальше.
Обзор
прессы.
Ведомости пишут, чиновники готовы помочь компаниям проверять контрагентов, и для этого предлагается приоткрыть налоговую тайну. Более подробно смотрите в газете «Ведомости». «Контроль нам только снится», это российская газета. «Малому бизнесу упростят процедуру проверок». Список документов, которые имеют право чиновники спрашивать у юридических и физических лиц, опубликован в российской газете. Межгосударственный авиационный комитет запрещает российским авиакомпаниям летать на Boeing 737, пока эта ситуация вот актуальна, судя по ленте в Твиттер, и много статей по этому поводу. Многие считают, что это месть за Трансайра. В этом детективе можете разобраться сами, посмотрев любое издание. Шарли Эбдо опубликовал карикатуры на катастрофу российского А-321 на Синае. Об этом сегодня в «Новых известиях». Там же можете, собственно, и карикатуру тоже узреть. Это был обзор прессы 10.36.
Говорит Москва. 94.8.
Я смотрю сейчас на карикатуру, которую опубликовали корейцы.
Она другая,
Она другая. Там как раз состязание все-таки, это злая судьба, злой рок, или это сделали исламские бойцы и так далее. Вот этому посвящена эта карикатура. Я подведу итог нашему голосованию. Надо ржать побольше, смеяться, вообще хохотать побольше. 57%. Настя, выпишешь?
Да, я уже вам прислала.
57%. И 43% ржать надо поменьше, надо стать посерьезнее. Сергей Васильевич услышал в новостях и очень радуется новости. Малому бизнесу упростят процедуру проверок.
Да.
То есть надо по существу. Значит, слушайте меня. Я вернусь к себе. Нет, ну как же, упростить процедуру проверок. Как можно больше проверять, уже чтобы это было ежедневно. Раз и проверился, конечно, Раз, как зубы, показать зубы. Знаешь, так быстро рот открой, иди, все, иди дальше.
Да, а что, рот надо держать в чистоте.
Да, слушай, ну конечно, поэтому надо проверять, там полиция проверяла. Слушай, все по-простому.
В масках сразу.
Значит, смеяться. Надо ли смеяться? Тома считает, что ржать надо поменьше. Тома, спасибо за разъяснение, позже, которое вы прислали на сайт говоритмосква.ру. Вы можете написать в прямой эфир. Значит, ребят, я хотел сказать, что смеяться надо всякий раз, когда неразрешимая ситуация. И приходится смеяться, когда неразрешимая ситуация. Когда ситуация ставит тебя к стенке, ты точно не можешь. Ну, тут стоишь, тебя к стенке поставили, и ты понимаешь, и так будет, и все. Понимаешь, плохо. Плохо. Ну, любой ответ плохой. Значит, надо смеяться, надо просто покидать этот сценарий. Надо уходить из этого сценария каким-то образом. Ну, лучше всего просто развернуться и уйти. Но смех – это тоже способ. Смех – это прекрасный способ развернуться и уйти. Что нет? А? Ну да.
Если он позволит уйти, конечно.
Ну да. Я не знаю, что тут обсуждать, но поскольку люди звонят, я думаю, что хорошо, давайте обсудим. Алло, здравствуйте, добрался. Да, прошу.
Алло.
Да, здравствуйте.
Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, я хочу сказать по революции и вот вашего отношения лично к обществу, то, что не любите коллективизм. Потому что в натуре русский народ, он анархичный. Анархизм вот это присутствует в нашей крови, и нам все, что...
Но ведь и общинный это... тоже. Но ведь и общинный тоже.
И общинный, но все равно мы анархисты по натуре. И этот анархизм нас доводит. Вот товарищ Сталин плохой, порядок нам не нравится. Вот либералы для себя устроили свободу, а для остальных они устроили, не то что свободу, я не боюсь этого потерять.
Вы знаете, можно все-таки...
Сталина, революцию,
если позволите.
Это не нравится.
А мне кажется, что русский народ разный. Русский народ, с одной стороны, очень коллективистский.
Оправили, я говорю. Правила – это анархичный народ. Хотя он талантлив, боевой, и все плюсы. Но анархизм – это минус большой.
Я думаю, что в русском... Ну, вот мне кажется, что в русском и общинность есть, соборность, общинность в народе. Это очень важная часть русского народа. Также есть и стремление к личной свободе. И даже географически...
Он не любит подчиняться. Вот вы
даже географически.
Никому не любите.
Но я вам хочу сказать, что такие, как я, уходили на Дон. Такие, как я, уходили... на Украину, на юг
Украины. Ну, лишь бы ничего не делать, лишь бы делать то, что я хочу.
Да,
Херсон... то, что, то, что надо,
куда
а то, что хочу.
На юг Украины, в пустынные степи. Там,
то, что
куда
хочу.
Уходили.
Вот я, меня не трогайте, ну, я буду тут дерево рубить, ну, и меня не трогайте.
Ну, вот одно из моих ветвей, которые привели ко мне, моих предков, запорожцы и так далее. То есть странные люди, которые бежали, кстати, не из России. Те мои запорожцы, они бежали из Польши. Знаете, откуда?
Польские вообще тебе все поляки считают с голубой кровью.
Они были не поляки. Они бежали из Польши, с Припяти, с реки Припять. Потому что тогда это была Польша. Они бежали на сечь, воевать, казаковать и так далее. Понимаете, таким образом русские сочетают в себе и стремление к личной свободе, и желание соборности, коллективизма, и чинопочитание, описанное отвратительное, описанное у Чехова там, и других авторов, правильно?
Только при Петре Первом и Сталине был порядок, и страна поднималась.
Не знаю, знаю такое, что русские разные. Русские разные. Очень разные. И поэтому нельзя сказать, что русские в основном такие. Вот, Настя, какие русские в основном?
Нет, я вообще противница таких определений.
Очень разные. Потому что это большой народ, а огромный народ. Это огромный народ. Бежали от режима в Аргентину. В Аргентине меня встречали русские, которые говорили, вот мы русские, кормили борщом, варениками и так далее. Потом впоследствии выяснилось, пели украинские песни и все время говорили, что они русские. И впоследствии выяснилось, что они, конечно, не русские никакие, а украинцы, но они себя называют русские. Значит, и так далее. Русские бежали всюду бежали. Бежали до Калифорнии через Берингов пролив. Значит, и в то же время, здесь, в центре страны, русские были общинные. Вот как я услышал это впервые, и повторяю, мы туляки, казюки, люди казны, люди царя, понимаешь? Или верховья Дона, где казачество еще уже или давно привыкло к тому, что они тоже служат царю, понимаешь? В верховьях Дона, Хопра, вот здесь вот, казачество служит царю, у них вот эта ментальность. Там на юге, на Украине... Казачество уже более такое, как-то сказать, разнузданное, я бы сказал. А здесь очень царское, очень прорежимное такое казачество, очень ультраправое, консервативное, понимаешь? Значит, дальше, к югу, там уже больше было разного казачества. Ну так вот, поэтому русские разные. Скажите, что его мнение характерно для великороссов. Они воспитаны крепостничеством, и гуляй-поле им чуждо, говорит Игорь. Вы знаете, а разве не великороссы, простите меня, Сибирь? А Сибирь это что? Это как раз, вы знаете, русские парадоксально бывают вполне антирежимные, в то же время консервативные, как старообрядцы. Старообрядцы, по-вашему, кто? Вот давайте так. Старообрядцы, по-вашему, кто? Старообрядцы это люди, которые против режима стояли за старину, понимаете? То есть никогда, не всегда у русских консерватизм означает прорежимность и лояльность. Понимаешь? Они же уходили, вот, значит, ну, я не знаю, могу, наверное, рассказывать об этом. Я знаю сибирских людей, например, часть сибирских людей, например, моя жена, например, да, у них, они сначала ушли в Витебск, на Витебщину ушли.
Откуда?
Отсюда, из Центральной России, старообрядцы. Угу. Ушли на Витебщину, значит, прятались там, старообрядцы. Да, можешь себе представить?
Могу, конечно.
Потом, когда им не понравились поляки, они двинули за Урал через Пермь, через Средний Урал, двинули в тайгу, на границе тайги и степи, в Омскую область, там рубили рубили деревни свои, значит, на Иртыше, вот в тех краях. Понимаешь? Значит, ушли в Сибирь. Кто они были? Они были провластные, они были антивластные, они были против царя.
Но это же маргиналы были, это же не большинство людей.
Это были огромное большинство маргиналов, старообрядцы.
О, большинство, старообрядцы.
Ты сейчас будешь удивляться, роль... процент, ты да? Совершенно не права. Старообрядцы, огромный был процент, во всяком случае, в освоении Сибири. Давай так, старообрядцы не были доминантой здесь, на европейской части, но в смысле освоения Сибири старообрядцы представляют собой могучую силу.
Какой период?
После раскола, дорогая. Значит, старообрядцы именно в освоении Сибири представляют собой могучую силу. кержаки, чалдоны. Это целые огромные гигантские регионы, введены в русскую культуру через старообрядчество. Ты совершенно напрасно пренебрегаешь этим.
Ну, я к тому, что после революции они уже такой вот роль.
Старообрядцы после революции играли меньшую роль. Но в освоении Сибири, как ты знаешь, оно было не в революцию освоения Сибири, а прежде, старообрядцы играли гигантскую роль, огромную роль. Ну что, ты сейчас приезжай в Сибирь, скажи, что кержаки роли не играли, старообрядцы роли не играли, казаки роли не играли, чалдоны роли не играли. Здрасте,
мамочка. Я подумала, что вы говорите про
постреволюционное. Я говорю об освоении Сибири. Я сказал об освоении Сибири. Поэтому русские очень разные. И в лице старообрядцев мы видим ультраконсервативных русских и в то же время антицарских. И в то же время перед лицом внешних угроз всегда за царя. Понимаешь, да? То есть как бы перед лицом внутренних мейнстрим, антимейнстримные. И в то же время при внешней угрозе первые защитники России. И так далее. То есть русские парадоксально интересны. Конечно. Елена Искунцева, спасибо вам огромное. Старообрядцы — это сложнее, чем вы думаете. Они еретики, как протестанты. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Они не еретики. Они настаивали на старине русской, понимаете, на том, чтобы оставить обряд Елена Искунцева. Да, там были интересные деривативы, в том числе там беспоповцы и так далее, интересные деривативы, которые похожи по некоторым признакам на протестантов, но это неверно с точки зрения интенции самой. Сама интенция старообрядцев была не идти за реформой. А реформу, как вы знаете, в Москву привезли украинцы. Украинские священники после унии Украины с Россией, украинские священники хлынули в Москву в огромном количестве, и они заставили русских делать как греки, потому что украинские священники в то время много путешествовали, в том числе в Грецию, и они ориентировались до Москвы на Грецию, и когда они пришли под руку Москвы, они заставили русских сделать как в Греции. В этом же смысл. Старообрядцы не согласились. Понимаешь, не согласились, потому что и так далее. Значит, смотрите, вы Ленина и Сталина выказываете как светлое вчера, говорит Кирилл. Я Ленина и Сталина вообще слова я не говорил про Сталина, а Ленина я вам показываю не как светлое вчера, ни в коем случае, а как светлое завтра. Мне кажется, что Ленин — это светлое завтра. Вот так. Договорились? Давайте еще выслушаем. 7373948. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
На самом деле, конечно, мы вот уже многое время обсуждаем эту тему, и да, есть что вспомнить. На самом деле, вот мы с вами говорили, что русские уходят в пьянство, они бегут от этой ситуации. Либо в разбойничество, да. Я на самом деле понимаю вашу попытку, этой заместительной терапии, чтобы в конце концов русские перестали пить и начали смеяться над этой ситуацией.
Да. Но русские должны бы уходить в смех, а на самом деле уходят в алкоголизм или разбойничество в виде протеста против шизофрении ситуации.
И вот на самом деле очень интересно нащупать вот этот нерв, с помощью которого, так сказать, дернуть за который, и вот это получится. Потому что на самом деле ведь мы все время убегаем, и в конце концов, так сказать, мы все и разбежимся.
Ну, мы убегаем от себя в конечном итоге. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Искунцева. Сергей, я хочу свою точку зрения отстаивать, потому что у старообрядцев нет преемственности через благодать от апостолов. У нет Святого Духа. Религия начинается там, где есть Святой Дух.
Подождите,
Елена, давайте все-таки обобщать, а не уходить в... Ну, знаете, есть темы, которые должны стать темой монографии, а есть темы, которые должны обсуждаться вот так на площади. А ведь радио, наша станция, это в сущности площадь. Здесь не место монографии, ну, правда.
Это не монография, Сергей, да, это догматическое богословие. Вы просто пригласите хоть одного догматического богословия.
Нас же это не очень тесно. Вы хотите очень глубоко пойти. Мы же говорим о роли старообрядцев в освоении Сибири. Мой главный тезис – русские, подтвердите, русские очень разные. Очень разные. Очень разные. Свободолюбивые, свободолюбивые соборы.
Ни разу, у них все-таки есть Христос. Их это очень многих объединяет, и даже старообрядцев.
Русских есть.
Но если мы подумаем,
какие русские, просто попробуем через поставить двоеточие, и назвать русские какие, то мы обратим внимание и на то, что они анархичные, свободолюбивые, и то, что они соборны, и то, что они общинны. То есть это одно другому как будто кажется противоречит. Но русские очень разные, очень разные. Ну да. Ну, Лен, что в самом деле? Ну прям вот начинается. Ну, конечно, русские разные. Ребят, вы что, можете мне показать русского и сказать, вот тебе Данила Мастер, там, один единственный экземплярчик, и с него все слепили? Ну, ровно не так. Я был на Ставрополье, и я был, где еще я сейчас вспомню, значит, я был еще, в Череповце я, например, был, и на Ставрополье, Настя, ну, там подолгу торчал на Ставрополье. Ну, ребят, ну, это совсем разные люди. По обычаям, по реакциям, ну, они как бы очень разные. На Ставрополье уже, когда там, потому что там густонаселенная земля, на Ставрополье уже все очень разные. Вот деревня русских из Чечни, русские, которые бежали из Чечни, а там доминируют русские из Чечни. Значит, они одни, а рядом другие, которые ходят в лампасах и говорят, что они казаки-антикоммунисты. А в третьей власть держит вообще просто коммунисты, настоящие советские татисты, сталинисты, все на свете. А в третьей деревне, значит, все бизнесы и власть держат армяне, там прекрасные рестораны, еще что-то. Пожалуйста. Значит, а в четвертой деревне и те, и другие вместе как-то, ну, научились ладить. И ладят, и неплохо ладят. И теперь ты мне скажи, пожалуйста, какие русские? Я тебе отвечу. Значит, что русские разные, ну, совсем разные, в том числе и не русские. Русские до того русские бывают, что вовсе не русские. И тоже неплохо получается. А, Настен? Хорошо, ребят, я хочу... Вот, пожалуйста, нам нужен кто-то такой русский, который совсем себе не русский. Здрасте.
Да, доброе утро, Сереж.
Да, здрасте.
Но дело в том, что, в самом деле, вы согласны, что русские разные, и Россия разная, и Россия не единая. Вот с Череповца приехала Елена Сергеевна в Москву.
Да.
Ее вынуждает делать регистрацию и заплатить 5000 рублей. Скажите, пожалуйста, это справедливое отношение к русским людям?
Я считаю, что нет. Я вообще
Сергей,
против,
возьмите под личный контроль, пожалуйста. Я доброволец, пытаюсь сейчас ей помочь в этом ФМС. Они нас просто посылают. Нужно журналистское расследование этих коррупционеров, которые сидят на месте, нас наказывать. А что касается остальной стороны...
Можно, Ильгам. Но они же опираются на какой-то нормативный акт, или они просто...
Нет, 90 дней, которые распространяются граждан России, она приехала неделю назад. Ее ограбили вечером. Да. Все потеряла. Паспорт, деньги, кредитные, все, у нее ипотека сейчас пени пойдет. И она пришла вместе со мной в кабинет ФМС. Сказали, что, знаете, что давайте регистрацию. Она говорит, я приехала неделю назад, у меня все потеряно. Есть зафиксировано, значит, талон, уведомление, все есть.
Да.
Прямым словом отказывать, ссылаясь с того, что у вас регистрации нет. Выписали ей какого 5000 рублей, сейчас она без денег, ничего, без денег по Москве.
Так ей надо добраться домой теперь, получается, выходит дело, правильно?
Не надо ехать, закон позволяет здесь получить паспорт. Но ей даже заявление не дают, ссылаясь с того, что нужно заплатить 5000 рублей. За что? За то, что она прибыла в Москву?
Да.
Отсутствие регистрации.
Вот мы бы с вами, Ильгам, если
можно
бы...
Можно взять под личный контроль, если, Сергей, это вопрос?
Если бы мы... Ну как, я вот ваш телефон сейчас запишу, и мы позвоним. Смотрите,
просто значит, ФМС, да, вот, пожалуйста, и несколько точек мы побывали.
Я хочу, чтобы мы с вами, Ильгам, всего 3 века назад или 4 века назад пошли бы в казаки, правда?
Да, еще один вопрос по поводу старообрядцев. А старообрядцев есть, это настоящие русские люди, которые у них многодетные распространялось именно старообрядцев.
Все, спасибо вам большое. Вот мы с Ильгамом, два чистых русских, прямо абсолютно, вот я чувствую, я его телефон сейчас выписываю, мы бы пошли в казаки, и мы бы дали бы прикурить. Сейчас, секундочку, Ильгам, я выписываю ваш телефон. Сейчас, так, 81, да, 81. Спасибо, вот это шикарно, Ильгам. Ильгам, который пошел регистрироваться... И защищал там перед нашей ФМС, защищал там русскую женщину. Это же потрясающе, это же прекрасно.
Да.
Пусть, почему ты не уходишь? У Елены Сергеевны из Череповца на улице не спросят регистрацию. Видимо, она из группы риска. Нет-нет, она пришла в ФМС, чтобы получить паспорт, просто копию. Вы не поняли, наверное, Игорь, не расслышали. А у ней украли паспорт, она приехала из Череповца. И она должна была получить этот самый, как называется, свою эту... Ну, господи, дубликат паспорта.
Нет,
ну,
понимаешь,
у вас паспорт... нет паспорта, вы приезжаете за паспортом. Всюду в своей стране, она гражданка. Если бы она была американка, если бы она была американка,
я, она, кстати, могла бы, что, паспорт,
если бы она была американка, у меня знакомая, послушай меня, у меня знакомая из Салтушки, по еврейской визе в 89-м году мотанула через Рим в Америку.
Да.
Они поехали всей командой куда-то, я сейчас не помню, сейчас Израиль, Италия, как это такое, по Европам и по Израилю поехали,
да,
будучи американцами уже. Где-то такое у них свистнули паспорта. Так они ногой открывают дверь в посольство. Ногой открывают дверь в американское посольство. Мы граждане, US citizens, вообще. We need travel document, так далее. Значит, да, мгновенно все делается. Перед ними все на вытяжку. Потому что, ну, они действительно американские граждане. Перед ними все на вытяжку. И она мне говорит, я ей, говорит, еще понимаю, что если, говорит, меня еще кто-то обидит, американцы подгонят авианосец. И меня вертолетом вывезут. Я, говорит, в это верю. Я, говорит, в это верю, что американцы меня в обиду не дадут, подгонят авианосец, если что. А в посольстве, говорит, я могу просто остаться и поселиться, если что. Понятно? Значит, пока они мне не дадут документ. А мне опасно на улицу идти без документа. И они ей дают документ, все моментально. Потому что она гражданка, она топает ногой, умеет и имеет право топать ногой. А русский человек не имеет права. ФМС его посылают куда подальше.
Я только что паспорт себе делала даже.
Да, хорошо все.
Да, прошло все без проблем.
У
даже
тебя?
Не знаю, почему.
У тебя был перед этим.
А мне выписали штраф за небрежное обращение с госимуществом, Сергей.
А что вы, как вы обратились?
Это так вот, потеряла. Меня.
А, вы потеряли?
Да. Вот это мне, вот, ну, это должно
знаю.
Было кончиться.
Ну, не всегда. Знаю, но сейчас получится, что Елену Сергеевну из Череповца все хотят обидеть. Ну, давайте прекращать, все, давайте прекращать. Мы разберемся в этом случае, позвоним Ильгаму, и все. Дайте я вам дам что-нибудь хорошее, еще какую-нибудь песенку, а? Там «Вдали за рекой» — это хорошая песня, не знаешь?
Не знаю.
Это, а вот этот вот «Орленок» — хорошая песня. Ну, чуть-чуть.
«Орленок», пойдем. Давайте «Орленок». «Орленок»,
потому что Настя его напевала. Настя напевала его, эту песню напевала Настя на...
«Орлята учатся летать», я не «Орленок».
Да ладно.
Другую.
Это трагическая песня. Я даже удивился, почему ты столь трагические песни поешь.
А вы плакали потом? Это мальчик или девочка?
Это мальчик, но ему отрезали эти штучки, тестикулы. Отрезали, отсекли.
А вы плакали под «Что тебе снится, крейсер Аврора»?
Никогда не плакал.
А я плакала. Невозможно же.
От Мичуринского до профсоюзной проблемы на внешнем МКАДе. Да? Ребята, просто хороший город, 3 балла, ничего особенного. У МИДа сегодня 3 троллейбуса там шарахнулись друг друга. Была проблема. Сейчас, насколько я понимаю, нет. Еще я вижу, как сильно стоит Якиманка в центре. Значит, Якиманка стоит прямо от Садового и до Большого Каменного моста. Видать, какой-то августейший проезд или что-нибудь подобное, потому что все там и вокруг, и Воздвиженка стоит, все там стоит как-то в торжественном предвкушении какого-нибудь августейшего проезда, мне кажется. Вот. За все остальное, 3 балла, послушайте, прекрасный город. Если только не шоссе энтузиастов, которое тошнит до третьего транспортного, на скорости 7 км в час, на скорости же 7 км в час едет Нижегородка и 5 км в час в текстильщиках Волгоградка. Все остальное чудесно, чудесный город, говорить не о чем. Ну, скажите, пожалуйста, кто где едет? Давайте уже быстренько. Вот это 921 телефон, это же Питер в чистейшем виде. Товарищи, а вы-то где едете? У вас Питер, это же колхоз. Ну, в смысле, маленький городишко.
Добрый день, капитан Очевидность.
Капитан,
у вас
да.
В Питере по движению мы говорим, да?
Да, по движению у вас... Так, если... Откуда у вас может взяться движение, когда у вас полтора человека живет там?
Ну, они как-то вот все-таки владеют около, наверное, может быть, миллионом автомобилей.
И ерзают, например.
Поэтому... Они ложатся
да,
поперек
все время. Пересаживаются.
Ерзают взад-вперед, ну, конечно. Ну, конечно. Хорошо, давайте, давайте заканчивать. Настенька, идем праздновать, напиваться торжественно и все такое.
Я пойду колбасу есть, которой не было раньше, а теперь она есть.
У тебя есть колбаса?
Теперь
когда
есть.
Раньше? Вот скажи мне, когда раньше не было колбасы?
А это...
Ты живешь.
Да.
Настя, ты живешь не своей памятью.
Да, только
ты
по праздникам.
Не... Настенька.
В гостях.
Настенька, поближе живешь не своей памятью. Давали по две палки сырокопченой, мы их держали на Новый год.
Ну, это заранее вас.
Ты живешь не своей памятью, Настя, но ты не можешь этого помнить.
Да
Настя.
Как же не могу, я родилась.
Мы пойдем и проживем тогда. Ее. Эту пятницу, 6 ноября. Подъем.